«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Печерский суд Киева приговорил экс-премьера Юлию Тимошенко к 7 годам тюрьмы, признав ее виновной в превышении должностных полномочий при заключении газовых контрактов с Россией в 2009 году. В течение 3 лет ей будет запрещено занимать государственные должности. Также суд обязал Тимошенко выплатить компании «Нафтогаз» компенсации в размере 187 миллионов долларов. Вскоре после оглашения приговора Тимошенко украинский премьер-министр Николай Азаров пообещал в течение 10-15 дней достичь с Россией компромисса по пересмотру соглашений. Российский премьер Владимир Путин не очень понимает, за что Юлии Тимошенко дали 7 лет тюрьмы. Об этом он заявил на встрече с журналистами в Пекине. В последние недели американские и западноевропейские дипломаты предостерегали, что приговор Тимошенко к тюремному заключению сделает Януковича персону нон-грата в западных столицах и поставит под вопрос соглашение о свободе торговли и ассоциации между Украиной и ЕС. Накануне на заседании министров иностранных дел был разработан перечень возможных мер в ответ на приговор Юлии Тимошенко. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кэтрин Эштон сказала, что любой вердикт по делу Тимошенко повлияет на отношения Украины и ЕС. Обвинительный приговор Юлии Тимошенко мы обсуждаем с украинскими парламентариями и российским политиком Федором Вшеловым Ковидяевым, бывшим первым заместителем министра иностранных дел Российской Федерации. Все они у нас на прямой телефонной связи. Первый вопрос Федору Вадимовичу. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Считаете ли вы приговор Юлии Тимошенко политическим?
Ну, я думаю, что здесь не может быть разных мнений по этому поводу. Мне представляется, что политический момент в принятом решении, безусловно, присутствует, учитывая жесткие оппозиционные отношения между политической силой, которую Юлия Владимировна возглавляла и возглавляет, и той политической силой, которая представляет президент Украины, их личные не очень спокойные, я бы сказал, отношения, всю атмосферу, которая была вокруг этого процесса и которая ей предшествовала. Во всяком случае, я думаю, что тем, кто возьмется утверждать обратное, будет довольно трудно обосновать свою точку зрения. Но мне хотелось бы сказать вот что, что мне вообще думается, что это довольно неудачная ситуация, поскольку все это еще связано с тем, что нынешнее правительство украинское претендует на пересмотр соглашений по поставкам газа, и парадоксальным образом премьер Азаров сегодня сказал, что в течение 10-15 дней, то есть в течение того срока, который отводится для подачи апелляции, он надеется разрешить эту дилемму. То есть тем самым даются, опять же, политические сигналы, видимо, в адрес и Евросоюза, и в адрес Соединенных Штатов, ну и, конечно, в сторону Москвы, что в том случае, если кто-то на нас надавит, и мы пойдем на уступки украинской стороне, или по своим собственным соображениям пойдем на уступки украинской стороне, поскольку вот мы уже слышали, что Владимир Путин находится в некотором недоумении по поводу состоявшегося решения, то тогда может быть каким-то образом пересмотрено в апелляционном суде то решение, которое сегодня вынес Печерский суд. Мне все вот представляется крайне неудачным, также и то, что вообще вокруг фигуры Юлии Тимошенко и газовые проблемы постоянно существовали такие политические турбуленции. Мы помним, что против нее возбуждало уголовное дело и наша русская прокуратура, и что после определенных тоже решений, которые состоялись в Киеве, вдруг оказалось, что прокуратура не имеет к ней претензий. Теперь мне казалось, ну если уж мы в каком-то смысле считали Юлию Владимировну человеком, которому придаем большое значение в украинской политике, то тоже могли бы занимать в этом вопросе более четкую позицию. Тем не менее, мы вполне допустили до того, что ситуация развивалась так, как она развивается. То есть здесь явно есть какие-то закулисные, и не хочется просто говорить, у меня есть некоторый объем сведений, но не хочется о них говорить сейчас, некоторые закулисные и не очень славно пахнущие, я бы сказал, настроения и действия с самых разных сторон.
Вопрос Сергею Соболеву, заместителю главы фракции «Блок» Юлии Тимошенко. Добрый вечер, Сергей Владиславович. Слышите нас?
Да, да, слышу.
Как восприняли приговор Юлии Тимошенко и ее единомышленники?
Ну, вы знаете, я думаю, что это был ожидаемый приговор, поскольку ясно, что для Януковича месть – это главное. Но меня тут, вы знаете, приятно удивило другое. Я услышал ваш комментарий, но вы не согласитесь, наверное, с тем, что фактически Тимошенко смогла объединить всех лидеров мира, причем разных политических убеждений. А у Януковича остался один союзник, это штатный клоун Кремля господин Жириновский. Все, единственный человек в мире, который поддержал Януковича. Вы посмотрите, если сегодня сделали заявление два лидера Соединенных Штатов Америки, представляющих Республиканскую демократическую партию, оба кандидата в президенты в свое время, Либерман от демократов и Маккейн от республиканцев. Если заявления сделали идентичные Европа и Россия, ну, кто еще мог бы объединить? Если такие же заявления сделала российская оппозиция, аналогичные заявлению Путина. Поэтому, я думаю, это феномен уникальный. Все понимают, если весь мир платит по рыночным ценам за газ, почему Украина не должна платить по рыночным ценам? Почему у нее должны быть какие-то преференции? Поэтому, я думаю, все чудесно понимают, что решения, которые принимались в январе 2009 года, это фактически решения абсолютно экономически определенные были. Они были решениями, когда мы точно так же, как за нефтепродукты должны платить по мировой цене, мы и за газ должны платить по мировой цене. И тут не может быть никаких исключений. Поэтому, я думаю, этот процесс расставит свои точки над «и» уже не в Украине. Я уверен, что это будет в Европейском суде в Страсбурге. Хотя сегодня Янукович испугался и пошел на попятую. Он прямо сделал заявление недвузначное, что быстрее всего изменят уголовно-процессуальный кодекс, и апелляция изменит решение. Хотя, я думаю, уже Януковичу ничего не поможет. Он попадает в полную прострацию. Фактически его политика не поддерживается никем в мире. И это, к сожалению, приводит Украину в аналог белорусской политики и белорусского президента Лукашенко. Поэтому у Януковича его уже участь известна.
У нас на прямой телефонной связи Валерий Коновалюк, замруководитель фракции партии регионов Верховной Ради Украины. Добрый вечер, Валерий Ильич.
Добрый вечер, Владимир. Добрый вечер всем.
Как по-вашему, можно ли считать приговор Юлии Тимошенко окончательным, учитывая единодушное возмущение мирового сообщества?
Ну, вы знаете, окончательным, безусловно, считать его нельзя, как и все протекающие процессы в Украине, такой абсолютно нецивилизованной политической борьбы, которая в течение 20 лет страну все-таки держит на таком уровне развития, без реформ, без серьезных изменений, трансформации демографических в обществе. И, на мой взгляд, знаете, если так отбросить весь пафос, который вот буквально мой коллега Сергеев высказывал у вас в эфире, то, безусловно, знаете, мы можем сегодня говорить о такой масштабной информационной войне против Украины, о абсолютно неправильных действиях, я считаю, правоохранительных структур, потому что я, очевидно, бы первый приветствовал, если бы действительно суд проходил в отношении уголовных преступлений, злоупотребления властью, коррупции, махинации финансовые, которые имели место, потому что я был 5 последних лет в оппозиции и неоднократно демонстрировал документы, которые говорят о серьезных нарушений, финансовых нарушений со стороны действующего правительства во главе с Тимошенко. И поэтому, безусловно, все это выглядит как политическая расправа, но в то же время мне бы хотелось ответить, что вот нашим оппонентам, у них было 5 лет, действительно реформировать и судебную систему, и правоохранительные органы, и выполнить те условия, которые касались европейской интеграции Украины. Поэтому время было бездарно потрачено на постоянное выяснение отношений. Вы прекрасно помните, что происходило в отношениях Ющенко и Тимошенко. И на фоне всех этих отношений, какой был уровень коррупции в Украине. И здесь, мне кажется, знаете, вот этот трагифарс, он закончится только одним. Страна будет терять с точки зрения перспективы, с точки зрения способности сегодня консолидировать украинское общество вокруг реформ и преобразований. Поэтому я думаю, что это еще не последняя, скажем так, точка в этой во всей истории. И я уверен, что вся ситуация, которая связана с процессом судебным в Питерском суде, она, безусловно, больше будет нести для нас, для Украины, больше будет нести негатива.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-2212. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент «Радио Свобода». Обвинительный приговор Юлии Тимошенко мы обсуждаем с Федором Шиловым-Ковидяевым, бывшим первым заместителем министра иностранных дел Российской Федерации, Валерием Коновалюком, заместителем руководителя фракции партии регионов Верховной Ради Украины, и Сергеем Соболевым, заместителем главы фракции блок Юлии Тимошенко Верховной Ради. Все трое у нас на прямой телефонной связи. Давайте послушаем, как отреагировал на известие о приговоре Юлии Тимошенко российский премьер Владимир Путин.
Тимошенко ничего не подписывала. Контракты подписаны на уровне хозяйствующих субъектов «Газпромом» и контрпартнером «НАКОМ Украины». Самое главное заключается в том, что эти контракты коммерческие подписаны в полном соответствии с законами России и законами Украины и международными нормами.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что обвинительный приговор Юлии Тимошенко мы обсуждаем с Федором Шиловым-Ковидяевым, бывшим первым заместителем министра иностранных дел Российской Федерации, а также украинскими парламентариями Сергеем Соболевым, заместителем главы фракции «Блок» Юлии Тимошенко, Валерием Коновалюком, заместителем руководителя фракции партии регионов. И к нашему разговору подключился Олесь Даний, глава Центра исследования политических ценностей, народный депутат Украины от блока «Наша Украина. Народная самооборона». Добрый вечер, Олесь.
Добрый вечер.
Как восприняли приговор ваши политические единомышленники, сегодня вынесенный Печерским судом Киева?
Сомнений ни у политиков, большинства политиков, ни у большинства политических экспертов касательно этого судебного процесса и не было, ведь ничего общего с правосудием, с справедливостью судебной системы это судилище не имеет. Это чистой воды политические репрессии. Можно сказать о трех аспектах, почему это произошло. Два психологических момента и один политический. Первый психологический момент – это, конечно же, месть. Месть Виктора Януковича за оскорбление, за противостояние, в том числе личного характера оскорбления. Его называли паханом, зэком, то есть хамом, то есть он имеет личную обиду на Юлию Тимошенко, Юрия Луценко. То есть первый момент психологический – это месть. Второй психологический момент – это Виктор Янукович очень комплексирует из-за своих судимостей. Он считает, что его оппоненты – более высокого ранга, и, конечно, было бы более комфортно, если бы они тоже имели судимости. То есть это второй момент, это опять-таки психологический, это комплекс Януковича. Третий момент политический, связанный, он более серьезный, связанный с боязнью, со страхом. Регионалы и Виктор Янукович взяли курс на увековечивание власти, на вечную власть. Они не собираются то, что взяли, отдавать на любых парламентских или президентских выборах. Поэтому политические оппоненты для них страшны, как политические конкуренты. И Юлия Тимошенко, как более такой сильный соперник на следующих парламентских или президентских выборах, она страшна для Виктора Януковича. И даже более страшна, чем, например, реакция Запада, да, который в последнее время достаточно четко показывал, что он выступает за прекращение политических репрессий и, в частности, против этого судилища. То есть, если мы проанализируем все эти аспекты, то увидим, что другого варианта, как упечь Юлию Тимошенко за решетку, фактически у Виктора Януковича и не было. Он не представляет для себя реальной демократии и реальной политической конкуренции.
Вопрос Федора Шилока-Ведеева. Как вы считаете, характерно ли, что в приговоре никак не упомянут Владимир Путин и ни словом не упомянута российская сторона, которая была партнером в этой газовой сделке?
Ну, смотрите, во-первых, я должен еще раз сказать, что само это решение, принятое в начале 2009 года, было ответственно. Поэтому если действительно, как теперь на нее сваливают все, Юлия Тимошенко его продавливала, то она молодец. Потому что если не было принято этого решения, газа не было бы не только на Украине или у Украины, газа не было бы в Западной Европе и в Центральной и Восточной Европе. И это был бы колоссальный совершенно конфликт, который вышел, мог бы выйти за рамки исключительно экономического конфликта, потому что мы все помним, что это был период, очень острый период, я теперь принято говорить, первой волны кризиса общемирового, и просто представить себе все последствия отсутствия договоренности даже, я думаю, трудно. Поэтому судить вообще человека за правильное, мужественное решение мне представляется совершенно абсурдным. И в этой ситуации там упоминать Путина или упоминать еще кого-то, да, вот как упомянул Путин, что договоренность была подписана между двумя компаниями, и это действительно так было. Понятно, что во всем этом всегда принимает участие правительство. В такого рода и такого масштаба сделках всегда принимает участие правительство. Но тогда вообще здесь есть очень сложный прецедент, связанный с тем, что ведь еще, может быть, кому-то захочется найти в какой-нибудь другой стране, там, президенту или премьеру, или кому-либо еще, может захотеться найти тоже такого же рода претензии к своим политическим оппонентам. Мы же, в конце концов, недавно видели, как Саркози расправлялся со своим возможным конкурентом на выборах, с Тросканом, при помощи совершенно опереточной истории, которая, как опереточная, смотрелась с первого момента ложных обвинений, выдвинутых против главы Международного валютного фонда. То есть вообще вот эта вот вся сомнительная моральная подоплека, которая сохраняется в большой политике, она очень опасна. И в этом смысле я хотел бы еще упомянуть о том, что это здорово, что мировые лидеры, и прежде всего европейские и североамериканские, так пристально следили за этим процессом, и так рьяно и горячо, и искренне выступают против политических репрессий на Украине. Однако есть еще одна страна, в которых политических репрессий хватает с лихвой, где есть признанные даже Госдепартаментом Соединенных Штатов политические заключенные. Я имею в виду Грузию. В частности, есть мой личный друг Мира Протишвили, который уже 4 года отсидел за ситуацию, когда его выволокли из машины на проспекте Руставели, взломали ему руки, кололи ему метадон, и потом обвинили его в том, что он употребляет наркотики. Причем следователи, которые вели его дело, уже сидят. И обвинитель, который поддерживал государственное обвинение, тоже сидит. То есть всем абсолютно ясна эта ситуация. Тем не менее, вот он и не там. Ему назначили 8 лет, вот половину срока он уже отбыл за решеткой. И есть другие политические заключенные, просто десятки в Грузии, с которыми Саакашвили расправляется точно таким же образом, как с моим другом Мирабом, который просто вошел в конфронтацию, в данном случае с экономическими интересами, коррупционными интересами Саакашвили, и тем не менее никто ничего. Поэтому вот тут бы надо быть как-то более все-таки морально последовательным.
Вопрос Сергею Соболеву. Согласны ли вы, что можно объяснить приговор Юлии Тимошенко отчасти мотивом личной мести президента Януковича?
Я в этом просто уверен, потому что логики никакой нет.
ну, если бы логика была в сохранении своего политического лица, Янукович никогда не пошел бы на такой шаг. Вы знаете, что катастрофически он теряет свой рейтинг и в связи с вещами, когда он фактически лоббирует интересы крупнейших корпораций в ущерб и чернобыльцам, и афганцам, и другим категориям социально незащищенных граждан. А с другой стороны, ну вот вы представляете себе, вот выборы в России накануне, парламентские, потом президентские, чтобы Путин расправился с Касьяновым или Немцовым, Касьянов тоже был премьером, и посадил и бросил бы их, используя свое давление на суды, и в такой способ расправлялся бы с оппозицией. Да такого никто себе не мог позволить. Это позволял себе только Лукашенко. Вот поэтому я и говорю, что в этой ситуации мы оказались уникальными.
Вопрос Валерию Коновалюку. Как по-вашему, расколет ли сегодняшний приговор украинское общество?
Вопрос достаточно непростой. Я думаю, что как раз сегодня больше внешняя реакция на это событие, чем внутри страны. Это было видно и по количеству сторонников, которые находились сегодня в центре Киева во время, скажем, приговора в Печерском суде. Ну, вы знаете, у меня немножко мнение другое, не совсем, очевидно, совпадающее с основной позиции, и в том числе и нашей фракции партии регионов, потому что я давний оппонент Юлии Владимировны Тимошенко, политический оппонент с многолетним стажем, и поверьте, что неоднократно демонстрировал документы о серьезных финансовых махинациях, хищениях, когда речь шла о рекапитализации и финансировании украинских коммерческих банков в период финансового кризиса, сколько отмывалось денег и сколько сотен тысяч обманутых вкладчиков оставались, и проблемы не решены до сегодняшнего дня, когда бюджетные средства тратились втридорога на закупку медицинского оборудования, когда в Украине свирепствовала пандемия, умирали люди. И все это проходило через структуры, приближенные к экс-премьеру Тимошенко, и масса других примеров. Поэтому то, что это все выглядело как политический процесс, в этом, очевидно, есть прямая вина нынешней власти, нынешних правоохранительных органов, потому что нужно было исключительно сконцентрировать расследование, тем более мы привлекали серьезные американские юридические компании. Одна из них, она фактически расследовала, и Украина получила, отсудили порядка 19 миллионов долларов.
Давайте сейчас перейдемся на краткие новости. Напомню, что обвинительный приговор Юлии Тимошенко у нас обсуждают украинские парламентарии Олесь Даний, Валерий Коновалюк и Сергей Соболев, а также российский дипломат Федор Шелов-Ковидяев, бывший первый заместитель министра иностранных дел Российской Федерации. Все четверо у нас на прямой телефонной связи. А сейчас перейдемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. Европейский союз и правозащитники из Amnesty International назвали обвинительные приговоры экс-премьера Украины Юлии Тимошенко политически мотивированным. Москва в нем увидела антироссийский подтекст. Президент Украины Виктор Янукович заявил, что приговор Тимошенко не является окончательным, так как защита экс-премьера Украины намерена его обжаловать. По словам Януковича, он понимает, что этот приговор будет препятствовать интеграции Украины в Европу. Но так называемое газовое дело досталось нынешней власти в качестве наследства. В центре Москвы активисты оппозиционных движений попытались провести несанкционированную акцию протеста. Несколько человек арестованы. Президент России Дмитрий Медведев лично уведомил бывшего министра финансов Алексея Кудрина о необходимости покинуть все официальные посты. Тверской суд Москвы во вторник отказался обязать следователя по делу ДТП на Ленинском проспекте в Москве проверить показания вице-президента компании «Лукойл» Анатолия Баркова и его водителя на полиграфе. В Нью-Йорке начался суд над российским бизнесменом Виктором Бутом, обвиняемым в США в контрабанде оружия. В Польше объявлены официальные результаты парламентских выборов, согласно которым правящая коалиция удержит большинство в парламенте. Власти Грузии лишили гражданства миллиардера Бидзину Иванишвили, который недавно заявил о намерении создать оппозиционную политическую партию, чтобы противостоять президенту Михаилу Саакашвили на парламентских выборах будущего года. Международные аудиторы заявили, что Греция, скорее всего, в ноябре получит очередной транш финансовой помощи.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что обвинительный приговор Юлии Тимошенко в нашей программе обсуждают Олесь Даний, глава Центра исследования политических ценностей, народный депутат Украины от блока «Наша Украина. Народная самооборона», Валерий Коновалюк, замруководитель фракции партии регионов Верховной Рады, Сергей Соболев, замглавы фракции блок Юлии Тимошенко, и Федор Шилов-Ковидяев, бывший первый заместитель министра иностранных дел Российской Федерации. Валерий Коновалюк начал перечислять свои претензии юридические к Юлии Тимошенко. Вам слово, Валерий Ильич.
Вопрос не просто в претензиях, мы говорим о серьезной ответственности, и не только политической, но, очевидно, и уголовной, поскольку были серьезные нарушения и финансовые махинации с бюджетными деньгами, злоупотребления, которые касались тех последствий, серьезных последствий, которые пережила наша страна. Поэтому здесь я еще раз хочу вполне искренне сказать, что я никому бы не позавидовал, не пожелал бы оказаться сейчас на месте Юлии Тимошенко. Вот, но у каждого человека и у каждого чиновника есть выбор. То ли выполнять, строго выполнять требования законов Конституции и не пытаться жить за счет государства, за счет государственного бюджета и выполнять собственные обязанности. Поэтому здесь я думаю, что вопрос, безусловно, для нас непростой, это повлечет серьезные последствия, я считаю, что и политические последствия в том числе. Как из этого состояния мы сможем убедить и доказать, что это все-таки связано с профессиональной деятельностью, не сколько политической, сколько непосредственно возглавляя правительство, но, на мой взгляд, безусловно, это будет нести определенные тенденции, которые касаются и предстоящих парламентских выборов в следующем году. Какой бы мы закон бы ни приняли и как бы его не оценила Венецианская комиссия, безусловно, если не будет участвовать в выборах лидер оппозиции, это, безусловно, вызовет определенные, скажем так, вопросы сегодня к состоянию нашей демократии и способности полноценно сегодня формировать все государственные институты, в том числе и оппозиции. Я, вы знаете, один из тех, кто вносил законопроект, он был в виде регламента в парламенте о том, чтобы все-таки законодательно определить права и статус оппозиции в стране. Я думаю, что мы к этому должны вернуться. И все-таки в этой ситуации, без каких-либо политических спекуляций, сказать одно, что действительно не совсем правильно, что именно все это было переведено в плоскость рассмотрений позиции премьер-министра в период подписания газовых контрактов. Безусловно, меньше бы вопросов возникло мирового сообщества, если бы это действительно было привлечение к уголовной ответственности по конкретным уголовным статьям, а я имею в виду коррупцию и хищение, и злоупотребление. Я думаю, что вот в этом плане, безусловно, нам предстоит еще многое переосмыслить, но в том числе и возможность сегодня апеллировать высшую судебную инстанцию, которая сегодня будет подана, я думаю, апелляция. У Юлии Тимошенко и ее защитников, я думаю, сегодня есть.
Сергей Марков, член Думского комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками, видит избирательность применения закона в случае Юлии Тимошенко.
Это одновременно и судебное, и политическое решение. В этом смысле напоминает процесс по делу Ходорковского. Она полно виновна в том, что в многочисленных нарушениях, хотя не только в тех, которая ей инкриминируется, но без сомнения в других. Но в этом же виновно, без сомнения, огромное количество чиновников в Украине, действующих и бывших. И есть любого за что посадить. Почему же избрали Юлию Тимошенко? Политическая причина заключается и в желании нанести удар по газовым договоренностям с Россией. И в том, что, мне кажется, власть боится Юлии Тимошенко, ведь она два раза силой незаконно вырвала власть у Виктора Януковича. Она совершила, по сути дела, государственный переворот в виде оранжевой революции. Я полагаю, что тогда Янукович действительно победил на выборы. И, конечно, не Тюфяк Ющенко у него вырвала эту власть, а жесткая Юлия Тимошенко, которая руководила этим Тюфяком Ющенко. То есть, конечно, они помнят все это. Я думаю, что они считают ее ведьмой, которая может наколдовать и колдовством забрать у них власть и возможную собственность.
Вопрос Олесе Данею. Как, по-вашему, консолидирует ли сегодняшний приговор украинскую оппозицию?
Алло.
Да-да, вам слово.
Если повторить вопрос.
Как, по-вашему, консолидирует ли оппозиция сегодняшний приговор?
На сегодняшний день все главные оппозиционные политические партии в Украине выступили с почти идентичными заявлениями, где осуждают не просто это решение судебной власти, а считают, что это политические репрессии, которые идут не от суда, а от Виктора Януковича. И что очень важно, комитет сопротивления диктатуре, который был создан перед 24 августа, то есть перед днем независимости Украины, и куда входит 12 украинских политических оппозиционных сил, выступил совместным заявлением приблизительно такого же характера. Напомню, что три оппозиционные политические силы, которые имеют электоральные шансы, то есть шансы по всей социологии преодолеть 3% избирательный барьер, а это партии «Батьковщина», партии «Фронт ЗМИН» и партии «Свобода», входят в этот оппозиционный комитет сопротивления диктатуре.
Вопрос Федора Шилова-Ковидяева. Как, по-вашему, должна российская дипломатия отреагировать на эту вот судебную расправу, как выражается украинская оппозиция, над Юлией Тимошенко?
Да, ну, хорошо, что вы задаете вопрос в таком рационалистическом ключе, после того, как мой друг Сергей Марков нарисовал картину, скорее, в стилистике такой гоголевской волшебной сказки. Хотя, по сути, во многом он был прав, но вот эти вот ситуации с ведьмами и со всем прочим, они, конечно, мне кажется, являются некоторой передержкой. Я полагал бы, что в том, что касается газового вопроса, мы должны проявлять твердость. У нас нет оснований для того, чтобы по экономическим причинам принимать какие-либо другие решения, чем те, которые уже были приняты. И мне не очень понятно, что мы получим взамен, если мы сделаем какую-то уступку вот нынешнему украинскому правительству. Что касается политической оценки, то мне думается, что она уже дана. И вот эта обеспокоенность, которая была высказана представителями нашего политического класса, в том числе и самыми высокопоставленными представителями этого класса, она может быть развита в каких-то дипломатических акциях, в концерте с нашими друзьями, с нашими союзниками на Западе. Но мне единственное приходит в голову то, что до сих пор я не наблюдал какой-либо последовательной русской политики в новом зарубежье прежде всего. И в этом смысле, если бы реакция такая, вот как я сказал, последовала, это было бы очень хорошим знаком, потому что это значило бы, что наконец мы начинаем работать с оппозицией. Потому что до сих пор, повторяю, наша внешняя политика, особенно на постсоветском пространстве, этим далеко не славилась. А тем не менее, надо работать со всеми силами, и не только на Украине, и не только вообще в европейской части нашей планеты, но и в азиатской, где, может быть, это даже требуется в большей степени. Я имею в виду в Среднюю Азию, я имею в виду Казахстан, я имею в виду другие страны, у которых есть серьезные проблемы с демократией. То есть в данном случае, если мы бы какую-то вот такую достаточно открытую и ясную позицию заняли продолжение политических преследований под действительно сомнительными предлогами. Да, если говорить о данном конкретном случае. Здесь я согласен с Коновалюком, что могут быть там какие-то другие претензии предъявлены, но они должны быть изучены в любом случае, да. Я не уверен, что они тоже могли бы закончиться каким-то в судебным приговором, но тем не менее, да, в данном случае ситуация намного более ясная. Так вот, если бы такая вот ясная позиция была занята нашей стороной, то это бы означало, что мы начинаем работать с оппозиционными силами. Это вообще бы для русской дипломатии на постсоветском пространстве это было бы замечательной инновацией.
Иван Стариков, член Бюро Федерального полицета движения «Солидарность», активный сторонник «Оранжевой революции», возмущен формулировкой сегодняшнего приговора.
Я что-то не припомню, чтобы бывшего премьер-министра страны посадили за подписанный межгосударственный контракт, тем более с Российской Федерацией. Поэтому сразу напрашивается вопрос, если этот контракт изначально был жульническим, притворным или мошенническим, то, соответственно, должны нести ответственность оба стороны, подписывающие столь высокие договоренности между двумя братскими странами. Поэтому заметна реакция России и премьера, который недоуменно сказал, что я не понимаю, за что ее посадили на 7 лет. Поэтому для Виктора Януковича, в общем, проблемы возникнут из Запада и с Востока. Это была хорошо спланированная глупость. Убежден, что буквально в течение полутора-двух месяцев, сколько там необходимо для апелляции, Виктор Янукович сыграет роль доброго следователя. И мое предположение, что в суде следующей инстанции все-таки Юлию Владимировну должны освободить. Иначе я подозреваю, что Виктор Федорович просто не досидит до окончания своего президентского срока.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Вопрос Сергею Соболеву. Какие шаги в самое ближайшее время намерены предпринять единомышленники Юлии Тимошенко?
Они очевидны. Я единственное хотел бы уточнить один момент. Но мой политический оппонент из партии регионов постоянно говорит о каких-то коррупционных действиях предыдущего правительства. Я хотел бы однозначно сказать, что в приговоре нет ни одного факта коррупции. Более того, знаете, как сформулирована личная выгода Тимошенко при газовом контракте? Что она таким образом содействовала созданию позитивного имиджа в Украине и на Западе. Вы вдумайтесь в это. За содействие созданию политического имиджа человека судят. Вот в этом оказывается ее личный интерес. Поэтому я хотел бы сразу же уточнить, ни одного факта в суде относительно коррупции не рассматривалось. Более того, я хотел бы подчеркнуть, что эти 5 лет генеральный прокурор представлял партию регионов, выходец из Донецка, Медведька. Они имели все возможности с Ющенко, поскольку подписывали все договора Янукович и Ющенко, и меморандум, и универсал, довести это дело до конца, но не смогли довести. Поэтому очевидно здесь, что ни о какой коррупции речь не идет. Речь идет об одном – это политическое преследование оппонентов. И еще один момент, который, я думаю, очень ключевой. А давайте вспомним январь 2009 года. Тимошенко разрывается между Брюсселем, Москвой и Киевом. Где в это время находится Ющенко, президент страны? Вы вдумайтесь, он катается на лыжах в Карпатах. Украине отключают газ, Европе отключают газ, а Ющенко катается в Карпатах на лыжах. А где в это время лидер оппозиции Янукович? А он у шаманов, этот православный президент, у шаманов лечится в это время. Он не в Украине, он не едет в Москву договариваться со своими друзьями из «Единой России» о том, чтобы немедленно открыли газовую трубу и, наконец-то, давали газ Украине. Он прячется в это время вместе с Ющенко. Один в Карпатах, другой у шаманов. Поэтому, вы знаете, мне просто удивительно сегодня слушать эти аргументы, кто что подписывал. И самое главное, а вы знаете, что подписали Путин и Тимошенко? Они подписали 20% снижку от той цены, которую согласовали РАО «Газпром России» и НАК «Нафтогаз Украины». Это единственная подпись, где стоит Тимошенко. Поэтому я думаю, что сегодня все чудесно понимают. Не она подписывала контракт. Контракт абсолютно соответствует всем европейским стандартам. И если бы Россия и Европа имели возможность рассекретить все свои стандарты, мы увидели, что украинский контракт является типичным контрактом, который подписывала Российская Федерация со всеми газовыми компаниями Европы. Что будет делать оппозиция в этой ситуации. Она уже очевидна, наша позиция. Наша задача донести и украинскому народу, и всему миру, что это политическая репрессия. И то, что сегодня 2/3 граждан Украины четко при опросах заявляют, что это политическая репрессия, и это месть Януковича, мы уже в этом плане свою задачу сделали. То, что все страны мира заявили четко позицию, что это политические репрессии, мы это сделали. Вторая задача – это не допустить изменения закона о выборах. Вы знаете, что у нас хотят изменить закон о выборах? Потому что, согласно всем последним опросам, Янукович, если бы выборы состоялись сегодня, не получил бы даже 1/3 голосов. Поэтому понятно, что им надо единственный вариант – это изменить закон о выборах, изменить статью, где будет формироваться комиссия. Сейчас комиссия формируется 50/50 от оппозиции и от большинства. Сейчас невозможно снять кандидата с регистрации, невозможно снять политический список с регистрации. Все это присутствует в новом проекте, который они подали, несмотря на то, что вердикт Венецианской комиссии осуждает закон, который подготовил Янукович и его министр Лавринович. Поэтому понятно, что наша задача будет противодействовать принятию такого закона. Наша задача будет максимально мобилизовать наш электорат. И я уверен, что в октябре 2012 года власти Януковича придет конец. Не может власть, которая идет против собственного народа, которая идет против всего мира, дальше удержаться. Более того, вы знаете, я вот все дальше думаю над тем, что антироссийская позиция, это не значит еще любовь к Украине. Янукович это четко подчеркивает. Чем больше Янукович использует антироссийскую риторику, тем фальшивее звучат все его заявления. И никто его не подозревает в том, что он это делает ради любви к Украине. Он это делает ради одного. Ведь все чудесно понимают, почему цена на газ при Тимошенко была $232, а не 500, как сейчас при Януковиче. Потому что тогда был убран с рынка посредник Фирташ, который не представлял ни интересы Украины, ни интересы Российской Федерации, а представлял интересы своего собственного кармана, с которого он делился, с Януковичем и с Ющенко, сидя в Швейцарии, в кантоне ЦУК и отмывая деньги от того, что российский налогоплательщик платил налоги в российский бюджет, а он укрывал эти налоги от российского бюджета, точно так же, как ничего не получал и украинский бюджет. Поэтому я думаю, что сегодня ответ очевиден. В конечном итоге будут отвечать за все. Янукович, Ющенко и Фирташ, которые организовали эту авантюру против Украины, которые организовали эту авантюру против оппозиции. И я думаю, что это уже не за горами. И буквально следующие выборы парламента это покажут.
Вопрос Валерию Коновалюку. Следует ли ожидать спешного пересмотра газовых соглашений с Россией, как это пообещал премьер-министр Николай Азаров в течение 10-15 дней? Не слышим ответа от Валерия. Сейчас тогда Олесю Данию. Тот же вопрос. Как по-вашему, реально вот ли это обещание премьер-министра Николая Азарова?
Очень плохая связь. Просто если можно еще раз вопрос касательно...
Премьер-министр пообещал Азаров, что в течение 10-15 дней теперь пересмотрит газовые соглашения с Россией. Насколько реально вот это обещание?
Ну, естественно, что не могут соответствовать действительности обещания лишь одного Азарова. Дело в том, что газовые соглашения, они между двумя субъектами, то есть между Украиной и между Россией, и неоднократно тот же Владимир Путин заявлял, что каких-нибудь с его стороны каких-либо аргументов для пересмотра соглашения с Украиной по газу. Нет, непонятное дело, что фактическая сдача интересов государства, которая произошла в Харькове и касалась военной базы в Севастополе, устраивает Россию. И очевидно, что Азаров и Янукович могут опять-таки поставить для России лишь геополитический интерес. Они могут сказать, что теперь не будет соглашения с Евросоюзом, соответственно, Украина возвращается в лоно влияния экономической и политической России. Но я думаю, что Россия многовекторности со стороны Украины и не ожидает. Она готова взять Украину без каких-либо новых соглашений, потому что нынешняя власть, фактически Янукович и Азаров, оказались в глухом тупике, и у них нет просто даже возможности продвижения теперь в Европу. То есть есть личная невыгода со стороны Владимира Путина от посадки Юлии Тимошенко, ведь фактически он теперь соучастник в коррупционных действиях, как говорят регионалы, а на самом деле в межгосударственном соглашении. Тем не менее, геополитическая выгода России, она, к сожалению, Украина явно теперь затормозила свое продвижение, стратегически выгодное в Европу, интеграция с Евросоюзом. Потому что в таком состоянии, понятное дело, что Евросоюз Украину не ожидает. И единственное, куда остается идти Украина, по мнению российских элит, это под фактически вассалитет, в режим вассалитета по отношению к России. А вассал сюзерену не может делать каких-либо условий. Поэтому не Азарову теперь говорить об изменении договоров. Как захочет теперь Россия, такие договоры и будет спускать сверху вниз украинскому нынешнему руководству.
Вопрос Сергею Соболеву. Насколько было объективным освещение в украинских средствах массовой информации процесса в Печерском суде Киева?
Вы знаете, парадоксально. У нас шло два процесса в Печерском суде. Первый процесс – это над господином Пукачем, который прямо дал показания, что Литвин и Кучма давали команду на уничтожение Гангадзе. Этот процесс закрытый, туда никого не пускают. И второй закрытый процесс – куда не допускались видеокамеры, нельзя было это все снимать, это был процесс над Тимошенко. Более того, вы удивитесь, но сегодня при оглашении приговора не пустили ни одного независимого гражданина в зал суда. Ни один народный депутат туда не смог попасть, хотя даже если зачитывают приговор по закрытому процессу, доступ имеют все. Аккредитацию для прессы сделали таким образом, чтобы это столпотворение не давало возможность полностью нормально все это показать. И слава богу, что у нас есть два канала, которые держатся. Это пятый канал и TVI, которые это показали в прямом эфире. Но это было показано не процесс, а только оглашение приговора. А три месяца процесса, где Тимошенко и ее адвокаты камня на камне не оставили на обвинениях прокуратуры, когда оказывалось, что прокуратура фальшировала данные, фактически называла даты вообще несуществующие. Большинство материалов датированы 31 апреля, несуществующей дате вообще в календаре. Когда якобы экспертизы проводились датами, которые еще не наступили, декабрем этого года. И таких вещей можно находить в этом процессе. Независимые средства массовой информации осветили чудесно этот процесс. Но, к сожалению, абсолютное большинство телеканалов у нас сегодня в руках олигархов, того же господина Фирташа и Хорошковского, который одновременно является и главой СБУ, и бизнесменом. Поэтому тут нельзя сказать, что это было объективное освещение. Независимые средства массовой информации это чудесно осветили. И поэтому я думаю, что и опросы говорят о том, что две трети граждан считают этот процесс политическим. Это в том числе и благодаря независимым средствам массовой информации. И я думаю, что это еще не конец. Мы дальше будем добиваться того, чтобы этот процесс был гласным, чтобы он был известен всем гражданам Украины. И я думаю, что не за горами то, о чем сегодня заявил дрожащим голосом Янукович. Еще апелляция, еще, возможно, изменят криминальный кодекс, и мы посмотрим, возможно, что все это будет изменено.
Вопрос Федора Шилова-Ковидяева. Следует ли, по-вашему, ожидать в ближайшее время пересмотра вынесенного приговора?
Ну, Янукович оказался действительно в очень сложной ситуации, и ему было практически выгодно сейчас, чтобы произошел пересмотр этого договора. С другой стороны, что с точки зрения будущих электоральных возможностей, с точки зрения общественного мнения на самой Украине, самого украинского общественного мнения, тогда он станет смешон. Вы понимаете, что смешная власть – это самое плохое, что может быть. Давайте вспомним, какими шутками взорвался интернет после вот недавнего съезда «Единой России». Да? В общем, на самом деле, мы вернулись в ситуацию, которая нам с вами хорошо известна, по 80-м годам, когда вся страна покакалась в сосмеху от политической власти. И на Украине, вот то, что мы сейчас с вами пронаблюдали по отношению к русской верховной власти, на Украине такая реакция может быть еще более интенсивной, еще более острой, еще более активной. И поэтому у Януковича, собственно, есть два пути, и оба из них хуже. Потому что либо ему надо ссориться со всем миром, либо ему надо полностью перекрывать возможности европейской интеграции Украины, продвижения к европейской интеграции, либо становиться смешным. И в том и в другом случае, на самом деле, он проигрывает. Но вот, ну, Валь, нож тебе было. Вот так вот действовать. Я единственное, что хотел бы сказать, что вот рассуждение по поводу вассалитета украинского по отношению к России, ну, это все-таки, мне кажется, и риторика, и воззрение из прошлого. Вот от этого надо освобождаться от... Киев – европейская столица. И надо освобождаться от комплекса неполноценности, который заставляет все время дуть на воду, все время шарахаться от собственной тени, все время, значит, вот рассуждать по поводу там, значит, зловредности Москвы и так далее, и так далее. Потому что те же самые наши украинские коллеги вот сегодня в ходе передачи прекрасно показали, на самом деле, по всему политическому раскладу, по многим другим вещам, что все это, ну, совсем не так.
Спасибо. Сразу после выпуска новостей слушайте в аналитическом журнале «Время и мир» с Ириной Лагуниной дело Сергея Магнитского на форуме 2000. Вторая мировая война, русские коллаборационисты, что рассказали архивы Запада, начало расследования. Этническая карта России, тувинцы, можно ли спасти амурского тигра. А мы в нашей программе обсуждали обвинительный приговор Юлии Тимошенко. В ней участвовали народные депутаты Украины Олесь Даний, от блока «Наша Украина» народной самообороны Валерий Коновалюк, замруководитель фракции партии регионов, и Сергей Соболев, замглавы фракции «Блок» Юлии Тимошенко, а также Федор Шилов-Ковидяев, бывший первый заместитель министра иностранных дел Российской Федерации. Все четверо были у нас на прямой телефонной связи. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Пахомова и Марк Штильман.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Человек, который знает правду о Байкал Финанс Групп.
Комментарии экспертов.
Политтехнолог Сергей Зверев. Дмитрий Медведев. Хромая утка или утка на взлете.
В блогах Свободы.
Марина Салье. О мирном расставании с Владимиром Путиным.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.